Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья. Воскресенье. Это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Это программа «Ни дня без науки» о пермских ученых, их работе, их открытиях. Сегодня у нас в гостях замдиректора по научной работе естественно-научного института при Пермском классическом университете Николай Максимович. Николай Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Максимович, геолог, карстовед, заместитель директора по научно-исследовательской работе Естественно-научного института Пермского госуниверситета, член Русского географического общества, Академии экологии и безопасности жизнедеятельности Российской национальной группы Международной ассоциации инженеров-геологов, член научного совета по наукам о земле при президиуме Пермского научного центра УРАРАН, научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Родился в семье известных пермских ученых-геологов. После окончания школы поступил на геологический факультет Московского государственного университета. Трудовую деятельность начал в естественно-научном институте Пермского университета инженером, затем научным сотрудником. В 1989 году организовал в ЕНИПГУ лабораторию геологии техногенных процессов и стал ее заведующим. В 1998 году он занял должность заместителя директора по научно-исследовательской работе. Является руководителем сектора разработка природоохранных технологий, состоящих ведущей лаборатории Национального исследовательского университета. Научные интересы, геологические и экологические проблемы, теоретические и практические вопросы экологической геологии, инженерной геохимии, инженерной геологии, геоэкологии, гидрогеологии, карстоведения и спелеологии. По инициативе Николая Георгиевича в ЕНИ было организовано экологическое обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров для природоохранных органов и предприятий. При непосредственном участии активизировались работы по обеспечению экологической безопасности окружающей среды при уничтожении химического оружия, испытании и утилизации ракетных двигателей, добыче и переработке нефти, разработке месторождений угля, калийных солей, золота и алмазов. Расширилась и география работ. Кроме Пермского края, проекты реализованы на территории 9 субъектов Российской Федерации, а также Таджикистана, и выполнены более чем для 100 предприятий. В 2007-2008 годах по заказу администрации Пермского края Максимович осуществлял научное руководство работ по оценке экологических последствий снижения уровня воды Нижнезырянского водохранилища и разработки проекта его очистки в рамках мероприятий по организации жизнедеятельности березняков. В 2008-2009 годах являлся ответственным исполнителем муниципального контракта на научно-исследовательскую работу «Оценка экологической ситуации в особо охраняемой природной территории местного значения Черняевский лесопарк». Сотрудники Естественно-научного института Пермского госуниверситета получили патент на изобретение, которое помогает выявить и нейтрализовать микроорганизмы, разрушающие грунтовые основания зданий, гидротехнических конструкций и дорог. Новый метод прост, быстро, экономически выгоден. Он поможет строителям предотвратить нежелательные деформации фундаментов различных сооружений.
Первое, что с чего хотелось бы начать, естественно, научный институт при Пермском университете. Какое место занимает эта структура? Я просто учился в университете, всегда проходил мимо ИНИ и думал, до конца не знал, если честно, какое место занимает ИНИ и чем там занимаются. Расскажите поподробнее.
Да, естественно, научный институт образовался в 1921 году. Это одно из первых научно-исследовательских учреждений вообще в России. То есть еще всего несколько есть, которые примерно вот по возрасту сопоставимы с нами. Это в Нижнем Новгороде, там радиоинститут, который связан с радио. Вот. И, значит, он, это комплексный институт прежде всего. Значит, это как бы продолжение факультетов, где, значит, развиваются естественные науки. То есть у нас сосредоточены биологи, геологи, химики, гидрологи и другие специалисты. В общем-то, где-то, допустим, в 60-х годах это было несколько такое искусственное немножко образование, ну, потому что каждый занимался своим делом. Ну, конечно, были общие темы, но в целом как-то все жили обособленно. Но когда экологические проблемы стали, так сказать, появляться в России, о них стали говорить, то оказалось, что наш институт фактически готов подготовкой к лечению, поскольку все специалисты, поскольку экология – это комплексная наука, все специалисты фактически находятся у нас там в одном здании, ну или в одной структуре. И значит, мы вот начали решать комплексные экологические проблемы. Вот, ну, там положение с наукой в России, наверное, многие знают, да. Но, значит, и поэтому мы избрали такую политику. Мы понимаем, что, допустим, бюджетное финансирование есть, нет, больше, меньше. Мы, значит, стараемся работать с какими-то конкретными заказчиками, ну и, как правило, с крупными компаниями. И, так сказать, решаем для них самые различные задачи, в том числе, вот, если я начал с экологии, то и в области экологии.
Об этом, о конкретных проектах мы обязательно еще поговорим. А сейчас хотелось бы вот что спросить. Вы говорите о том, что вот эта междисциплинарная интеграция, она, безусловно, важна сейчас вообще в разных отраслях науки, появилась прежде всего тогда, когда стали, в вашей сфере появилась, когда стали говорить об экологии и важности экологических задач. Когда это примерно произошло?
Вот такой комплексная интеграция, такая усиленная, где-то началась в 80-х годах. Вот где-то, то есть, как бы специалисты начали понимать, что вот наша сила в нашей комплексности, потому что, фактически вот на одном этаже сидят все специалисты, есть проблема, мы собираемся, ее обсуждаем и находим решение. Были какие некоторые проблемы, что первое время, допустим, ихтиолог не очень понимал, что нужно там геологу и так далее при решении экологических проблем. Но потом, значит, это как-то, все встало на свои места, и сейчас все понимают друг друга там с полуслова. То есть даже ничего не надо особенно говорить.
Виталий Георгиевич, вы, я так понимаю, геолог, вы из геологии, вы потомственный геолог.
Да, я геолог, я закончил геологический факультет Московского государственного университета. И фактически я всю жизнь работаю в Вене. Я после окончания сразу пришел сюда работать, потом закончил аспирантуру тоже в Московском государственном университете и работаю здесь.
Какими проблемами занимались в университете, в аспирантуре? Откуда, из какой области геологии вы пришли
междисциплинарный? Я как инженер-геолог, гидрогеолог, то есть это проблемы, которые связаны, допустим, со строительством, с водоснабжением, так сказать, такие, то есть уже, когда я был студентом, уже приходилось решать практические задачи, не только причем, так сказать, где-то в Российской Федерации, а мы работали в Таджикистане, работали во многих регионах уже, будучи студентом, причем это были не учебные практики, мы решали какие-то практические задачи. И первое, с чего мы начали, это Камская ГЭС. Значит, в те годы там была проблема с тем, что Камская ГЭС стоит на растворимых породах, на гипсах. Uh-huh. И ее эксплуатация с 54-го года, там возникли некоторые проблемы с тем, что фильтрация усилилась. Была разработана фильтрация подземных вод. Под плотиной усилилась, поскольку там растворимые породы были, некоторые параметры были не очень удовлетворительными. И мы разработали специальный раствор силикатный, который, закачивали в основание плотины. Эти проблемы снялись. А моя диссертация как раз была посвящена прогнозу, насколько долго эффективно будет наш метод и наш раствор.
Когда вы эту работу проводили?
Это было в 1984 году.
1984 год. То есть, по сути, через 30 лет после эксплуатации плотины вы эту работу провели. Скажите, ваши прогнозы сбываются?
Да, но нет. Что очень приятно, что прогнозы сбылись. То, что, так сказать, никаких проблем после этого не возникало, так сказать, на Камской ГЭС, вот связанных с гипсом. То есть, как бы, я считаю, что надо один раз сделать, но хорошо, правильно, все продумать, посчитать, так сказать, и решить проблему раз и навсегда.
И по вашим прогнозам, насколько хватит еще этих мероприятий по обеспечению безопасности на ГЭС?
Ну, в общем-то, там достаточно серьезная такая служба наблюдения, она ведет наблюдение, никаких проблем не возникает. Ну, принципиально, если, допустим, там вечного ничего не бывает, если там через 20-30 лет возникнет проблема, можно будет просто повторить то, что мы делали. И еще, так сказать, мы лет на 50 или и даже больше мы, так сказать, эту проблему снимем.
Технологически как это происходило, укрепление грунтов?
Значит, фактически брылись скважины, и туда закачивался раствор. Это, все, наверное, уже сейчас меньше кто знает, силикатный клей, вот примерно.
Примерно.
Да. То есть, вот он жидкий, так сказать, он даже, так сказать, его консистенция еще более жидкая, чем вот то, что мы видим в быту. Значит, его закачивают туда, и он там как бы затвердевает. Вот. И все. И он самые мелкие трещины, так сказать, он тампонирует. В этом его уникальность, что он проникает в трещины, в которые не может, допустим, проникнуть цемент. Потому что там была цементная завеса. Цемент, он это дисперсная там частица. Вот. И, значит, таким образом была речная проблема.
На какую глубину вот этот клей закачивался?
Где-то там около 20 метров, так сказать. Там на некоторых участках глубже. Примерно вот этот массив на глубину 20 метров, там создавалась завеса, так сказать, вот из этого силикатного раствора.
Аналогичные проекты на других гидросооружениях Пермского края реализовывали?
Нет, потому что проблем таких нет. Плотин, где в основании которых залегают растворимые породы, не так много. Значит, мы работали по этой же проблеме, работали в Таджикистане с Антугинской ГЭС, два, работали на Рагунской ГЭС. В Таджикистане тоже проектировалась Нижнекефирлиганская ГЭС, но она не была построена, потому что экономические там возникли проблемы. Фактически там тоже была эта проблема с гипсом, с растворимыми породами. Недавно провели переговоры с издательством «Шпрингер». Это самое авторитетное научное издательство в мире. И фактически уже пришли к соглашению. Скоро, наверное, подпишем договор об издании книги как раз по этим проблемам, по строительству плотин на растворимых породах. То есть мы обобщим мировой опыт и, так сказать, потому что плотины продолжают строить, чтобы люди не повторяли ошибки. Мы эту монографию с коллегами из Сербии будем.
Николай Георгиевич, скажите, пожалуйста, при том, когда выбираются проекты тех или иных гидросооружений, проводится экспертиза дна, прежде всего, грунтов. Я так правильно понимаю?
Да.
А сейчас говорят о том, что планируют строить мост третий через Каму. Занимались ли вы этим? Знаете ли, где, например, лучше его строить с точки зрения геологии? Есть два основных проекта, насколько я понимаю, уж непонятно, построят действительно, не построят, но говорят. У нас власти в последнее время много говорят, так или иначе, может, действительно построить. Два варианта основных. Это в створ улицы Крисанова в районе драмтеатра и в Мотовилихе, где-то площадь 905 года. Где лучше с точки зрения геологии?
С точки зрения геологии это абсолютно все равно, потому что условия примерно одинаковые. Здесь, скорее, более важны экономические и проблемы. Но если, допустим, предполагается строительство Чусовского моста, второй нитки, там есть проблемы, потому что там на дне, вот, ну, так сказать, в ложе, там существуют карстовые пустоты, так сказать. И потому что, когда строили железнодорожный мост, значит, эти пустоты заполняли, так сказать, цементным раствором, закачивали. Там какое-то, я сейчас цифру так наизусть не помню, но там какое-то неимоверное количество было закачано цементного раствора, и были затампонированы эти полости. И, значит, вот эти проблемы могут быть, значит, при строительстве второй нитки моста. Потому что если опора, не дай бог, попадет на карстовую полость, то начнутся ее деформации.
Но есть какие-то способы там зафиксировать эти полости? Где они находятся, чтобы не ошибиться?
Да, ну, ведь даже, я не знаю, даже под самое небольшое здание проводится изыскание. Уж под,
ну, понятно.
Да, да. А под такие серьезные объекты изыскание проводится более тщательно, так сказать.
Но все равно есть вероятность, что это может произойти.
Но это уже ошибки изыскателей, но, так сказать, это...
Конечно, никто не застрахован,
но если изыскание проведено качественно, то, конечно, таких проблем не будет. Просто если будет обнаружена полость, то можно перенести опору, допустим, там, ну, сместить ее куда-то, поставить в другое место. Ну, то есть, изменить конструкцию моста, это, так сказать, не так уж сложно.
Ну, а вторую ветку этого, вторую очередь этого моста планируется строить рядом с первой.
Да.
Первая уже построена,
да,
там же вроде,
да,
как все нормально, или как?
Там нормально, так сказать, но...
Ездить можно без,
да,
страха.
Да, не, ну, к тому, что карстовые полости, они могут быть, ну, вот, фактически там рядом с мостом, они расположены достаточно хаотично, там, допустим, под дном часовой или там водохранилища, так сказать, не дай бог, чтобы если одна из опор попадет на эту полость.
Понятно. А геология Пермского края, насколько вот эти карстовые полости вообще характерны для нашего?
Значит, у нас, в общем-то, достаточно уникальный в этом смысле край. Примерно 30% территории Пермского края, значит, занимают карстующиеся породы. Вот, это достаточно много. Вот, и кроме того, у нас фактически все породы наиболее распространенные есть. Это известняки, это гипс и соль в Соликамске. Наиболее опасны, конечно, это соль, потому что у нее наибольшая растворимость. И, так сказать, вот эти вот проблемы, которые возникают на Верхнекамском месторождении калийных солей, так сказать, они связаны с высокой растворимостью, ну и техногенным карстом. Значит, достаточно много у нас в крае распространены гипсы. Значит, это тоже, так сказать, возникают проблемы. Ну, вот, известно хорошо кунгур, ну, Палазна, так, на слуху, ну, так сказать, Ординский район, ну, там тоже надо при изысканиях, проектировании, строительстве учитывать, так сказать, вот, возможность развития карстовых процессов. То есть, это там нужно очень тщательно проводить изыскания, прежде чем строить, чтобы не было проблем.
А возникали они из-за карстов, из-за гипса? Серьезные вот такие?
Да, ну, да, вот в Кунгуре там, допустим, даже высотные дома, там есть проблемы, вплоть до того, что их надо расселять и так далее. То есть, какие-то меры не помогают, там стяжки и так далее не помогают. Дело в том, что вот если бы на стадии изысканий, допустим, да, были выявлены там полости и так далее, то бы этих проблем, наверное, не было.
Насколько серьезна эта проблема? Сколько там таких домов?
Ну, я не могу точно сказать, но по крайней мере, в Кунгуре вот она наиболее остро стоит. И не потому, что это, ну, так сказать, именно потому, что там довольно плотная достаточно плотная застройка, и поэтому вероятность, естественно, ну, повышается, если там, ну, допустим, где-то есть небольшое село, 2-3 дома там, да, и они, ну, деревянные, легкие конструкции, то, конечно, даже если есть там какие-то карстовые полости близко, то, ну, вероятность возникновения их меньше. А когда, допустим, более плотная застройка, там, значит, соответственно, есть коммуникации, и коммуникации начинают так, течь, так или иначе. Значит, и даже утечки бывают из-за того, что начинаются деформации и так далее. И, так сказать, растворяется. Ну, в общем, возникают вот эти проблемы, потому что нагрузка, так сказать, как-то превышает, ну,
то есть допустимо. При комплексной застройке Кунгура не учитывалась нагрузка на грунты?
Значит, там, ну, там как ну, просто, может быть, недостаточно учитывался этот фактор. Там, естественно, ну, это известно, что там есть, так сказать, проблемы с развитием карста, с, так сказать, возникновением провалов, с какими-то осадками домов, но это нужно делать более тщательно, и нужно вести мониторинг. То есть нужно за этой территорией наблюдать постоянно. Вот. А, ну, это достаточно затратное мероприятие. Ну, и, ну, как у нас в России, все, пока что-то где-то случится, да,
все начинают... Ну, вот у нас случилось с Верхниками, там другая природа, там соли, но там ведется наблюдение, прежде всего, силами Уралкалия. Там проблема решается, об этом еще поговорим. Да. В Кунгуре, по сути, ничего не делается, мониторинга нет. Правильно я понимаю?
Там есть мониторинг, но он, так скажем, локальный. А нужен, допустим, вот на всю территорию города нужно вести наблюдение систематически и смотреть, допустим, вот где-то, если возникают проблемы, начинаются осадки где-то, да, вот, надо не ждать, пока там что-то уже обвалится, надо принимать меры, когда их можно еще принимать.
Ну, время от времени появляются новости. Там в Кунгуре карстовый провал, рядом с Кунгуром карстовый провал. Да. Существует объективно опасность ведь того, что
произойдет. Да, существует, но дело в том, что вот часть Кунгура застраивалась когда там в 18-м, да, 19-м веке, тогда никто не учитывал, так сказать, то, что там есть, могут быть карстовые полости под домами и провалы, так сказать, и поэтому, ну, что делать с этой частью застройки? То есть тут нужен комплексный подход, и прежде всего нужно вот вести мониторинг и понимать, где у нас есть проблема и где она будет усугубляться.
Это программа «Ни дня без науки». Уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь на эхе.
«Ни дня без науки». Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья, 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Программа «Ни дня без науки», меня зовут Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях замдиректора по научной работе Естественно-научного института при Пермском классическом университете Николай Максимович. Николай Георгиевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Говорим об очень интересных вещах, говорим о геологии Пермского края, продолжим на эту тему. Поговорили только что о Кунгуре, о тех проблемах, которые там связаны с карстовыми провалами, и перенесемся несколько севернее, Верхниками, соли и техногенная нагрузка на грунты, на почву там. Вопрос, который интересует, собственно, всех сейчас, наверное, связанный с Верхниками. Там, в Соликамском, в частности, начался приток грунтовых вод в рудоуправление номер 2, которое не под самим Соликамском, а рядом, чуть-чуть рядом. Скажите, пожалуйста, соответствует ли действительности тот факт, что если опресненные воды начинают поступать в соляные шахты, то рано или поздно эта шахта будет обрушиться?
Значит, вот затопление соляных шахт – это, ну, проблема, она во всем мире существует, и рудники даже, казалось бы, когда пытались учесть все факторы, значит, эти все равно затопления, это, ну, так сказать, происходит так или иначе. И в каждом конкретном случае нужно анализировать причины, что это, почему они произошли, так сказать. И, принципиально, когда, допустим, строится шахта, надо исходить из того, что она может быть затоплена. И вот, на мой взгляд, это должно, как бы, вот этот фактор должен доминировать при эксплуатации рудников. То есть, во-первых, мы теряем запасы, и собственники теряют бизнес, в общем-то. То есть надо всегда думать об этом. То есть думать не о том, как получить больше прибыли, как, добыть, допустим, больше там руды и так далее, а нужно думать о том, что в случае, если будет затопление рудника, то проблемы будут у всех, и у бизнеса, и у населения, и так далее. Вот, и, допустим, если там первый Березняковский, там, конечно, город строили прямо над, да, это понятно, значит, не было опыта, в общем, транспорта не было, это сейчас можно возить, так сказать, на достаточно большое расстояние шахтеров, а тогда это, было одним из факторов, то, что надо, чтобы человек гудок там прогудел, он пошел на работу и работает. Значит, в этом смысле то, что вот в Соликамске, там уже, конечно, рудник находится, та часть, которая затоплена, она находится, так сказать, там нет плотной застройки, если не считать этого там кооператива. Тоже, конечно, жалко, но, так сказать, вот эта ситуация, она там менее критичная с точки зрения последствий для людей, которые живут на этой территории.
Я общался с одним из садоводов там в Ключиках. В общем, да, удивительная история. Они там еще буквально прошлым летом садил какую-то картошку-морковку. Вот, и потом такая бабах, и яма огромная. Это ладно. Да, пожалуй, действительно так. Там нет плотной застройки, но ведь есть Соликамск-1 рудник. И он соединен с Соликамск-2. Там есть Целик. Насколько он большой, насколько он надежный, вопрос отдельный. Выдержит ли Целик, если будет второй рудник затоплен полностью?
Вы знаете, мы специально этими вопросами мы не занимались, потому что, это в основном занимается геология, город-институт и так далее. Я фактически читаю где-то это или в каких-то там, может быть, научных статьях, или где-то в прессе, что там происходит. Но я так понимаю, что как только это началось, все было направлено на укрепление этой перемычки. Естественно, это понятно, что, так сказать, все силы были брошены, чтобы, так сказать, затопление не переместилось на другой рудник. То есть это...
Ладно, тогда, да, мы разговаривали с представителями Горного института, в общем, их мнение тоже есть. Давайте к следующему тогда перейдем. При вашем непосредственном участии активизировались работы по обеспечению экологической безопасности окружающей среды при уничтожении химического оружия. Очень это заинтересовало, расскажите поподробнее, о чем идет речь.
Значит, в 96-м году, мы начали с Институтом экологии, мы начали работы по обеспечению экологической безопасности объектов по уничтожению химоружия. Значит, первый и такой, наиболее, где мы работали долго и детально, это был, арсенал в Щучьем, это Курганская область. Значит, работа была, достаточно такая сложная, интересная, поскольку, во-первых, опыта не было в России, строительство таких объектов и обеспечение их экологической безопасности. нормативные документы тоже, ну, были слабо развиты по этому вопросу. И, значит, вот тогда мы задействовали вообще весь потенциал нашего естественно-научного института, значит, всех специалистов, причем и привлекали, даже когда были сложные вопросы, привлекали специалистов из МГУ, ну, из других организаций.
Извините, что перебью, да. Расскажите, что представляет собой вот этот самый арсенал химического оружия? Не все же знают.
Арсенал химического оружия, это звучит, это очень, значит, так...
Страшно звучит.
Да, страшно звучит, а реально это, ну, вот, если едешь по дороге, стоят сараи, значит, деревянные, вот, ну, естественно, там несколько периметров охраны, а внутри на стеллажах лежат снаряды с химическим оружием. Почему они находятся вот в таком состоянии? Потому что под землю ни в коем случае нельзя их там хранить, поскольку если что-то происходит, ну, допустим, в бункере, да, со снарядом, то, в общем-то, в бункер уже никто никогда не попадет. И поэтому они лежат в таком состоянии. И
причем, а какие там вещества?
Там зарин, заман, ВХ. Там наиболее совершенное было химическое оружие. Почему, так сказать, эта программа финансировалась американцами? Почему они начали именно со Щучьего? Это был первый объект. Потому что там были наиболее современное оружие. Там были кассетные снаряды. Там, ну, и другие всякие были вещи, которые им не терпелось уничтожить. Да. В то же время были другие арсеналы, где хранился иприт еще со времен где-то Второй мировой войны, чуть ли даже не первой. То, что трофейные свозили, допустим, из этого, из Германии. Но это как-то их не очень интересовало, поскольку они понимали, что он-то им угрозы никакой не представляет. Значит, и вот эти снаряды...
Эта программа была, подождите, перебью, она взаимная была? То есть они тоже уничтожали химическое оружие?
Да, да, это взаимное, да. Взаимное, ну, сказать, можно это и правильно в какой-то степени, что химическое оружие начали уничтожать. Значит, и вот эти, если продолжить, эти снаряды, значит, покрыты специальной краской. То есть, если, не дай бог, там какие-то самые микродозы появляются, у него меняется цвет. Но самый надежный индикатор – это кролики был. Значит, там в каждом этом складе сидит кролик, и, значит, ну, периодически кто-то там ходит, смотрит, если у него уши, значит, подняты, все нормально. Если у него уши начинают опускаться, значит, где-то есть проблемы, надо ну, осматривать все снаряды и так далее.
Бедные кролики. Да. А когда вы приехали, как у кролика уши были подняты? Или...
Нет, значит, в арсенале я не был, потому что это, ну, это достаточно закрытая, так сказать. Туда вообще не пускали, ну, никого посторонних. Только, так сказать, тех, кто имел допуск к этому.
И кроликов.
Ну да, и кролиководов, да. Значит, И снаряды были так рассчитаны на то, что даже если туда попадает, ну, допустим, там бомба или что-то такое, взрывается, снаряды просто разлетаются, у них такой прочный корпус, потому что их невозможно, ну, не знаю, там нужно сделать там какой-то очень сильный взрыв или что-то такое, чтобы он разрушился. То есть они были максимально надежно в этом смысле сделаны. Вот. И, значит, ну, фактически вот все обеспечение экологической безопасности выполняли вот Уральнеэкология институт и мы. Мы там работали, ну, не знаю, может быть, 3 года, потом проект немножко поменялся, мы тоже, так сказать, тоже там работали.
А что ваша задача? Вот снаряды, их, понятное дело, наверное, вывозили куда-то и утилизировали.
Да, значит, нет, наша задача была, когда шло проектирование, нужно было выбрать площадку, так сказать, чтобы она была наиболее безопасна в случае возникновения каких-то эксцессов, допустим. Ну, мало ли, все на производство и так далее, чтобы обезопасить окружающую среду и население от нежелательных последствий. последствий при чрезвычайных ситуациях. Значит, мы строили модели, как будет распространяться загрязнение, допустим, в реке, куда в подземных водах, через сколько лет оно там достигнет и так далее, и так далее. Вот мы, значит, эту часть делали. Ну и вообще, так сказать, изучали все компоненты окружающей среды для того, чтобы оценить последствия этого, ну, завода по уничтожению химического оружия. И вот где-то в ноябре, значит, я прочитал сообщение, что все, программа закрыта, уничтожен последний снаряд, и не было ни одного эксцесса, и не было негативного воздействия на окружающую среду, не зафиксировано. Там система мониторинга, то есть, которую, кстати, мы тоже разрабатывали, она показала, что все прошло очень чисто. Я думаю, что это вот предприятие обычное больший ущерб наносит окружающей среде, чем этот объект.
По поводу работ по испытанию и утилизации ракетных двигателей. Я правильно понимаю, да, что это тот проект, который на Кировском заводе в Закамске у нас, да, реализуется? Расскажите об этой работе.
Да, значит, понимаете, когда есть какая-то экологическая проблема или псевдоэкологическая проблема, сразу возникает достаточно много людей, которые пытаются сделать на этом какой-то политический капитал или что-то такое.
Вы имеете в виду тот лагерь анархоэкологов, которые разбили свой лагерь рядом с заводом кировским и протестовали против?
Ну, не только. И другие пытались использовать. Я-то считаю, что это понятно. По-человечески это понятно. То есть, вот есть проблема, я могу тут свое имя заработать и так далее. Значит, кстати говоря, если вернуться к этому объекту по уничтожению химоружия, там тоже, там зеленые поднимали местное население, что вот там все, значит, все, вы тут погибнете и так далее, и так далее.
Это страшно просто. Понимаете, химическое оружие, это страшно.
Да, это страшно. Мы рассказывали, что, как завод, допустим, устроен, какие там меры приняты, допустим, там, да, безопасности и так далее, и так далее. Потом люди уже начали, а вы как-то отношение какое-то имеете? Можете нас туда, чтобы нас на работу взяли? Потому что это район Щучье. Да, причем там очень...
Давайте все-таки вернемся в Пермь, в Закамск. Вот про этот проект расскажите. Утилизация ракетного топлива.
Да, и нам была поставлена задача понять, насколько... Так сказать, вот когда идет прожиг ракеты, значит, что происходит, на какие компоненты окружающей среды, значит, какие есть выбросы, значит, куда они попадают и так далее. То есть, вот оценить реальную ситуацию, не вот эту спекулятивную, что вот ракета, все это страшно там и так далее, и так далее. Вот. И мы, значит, методически это тоже не было, допустим, готовой методики, что вот пришел, померил, все, показал, что получилось. Мы разрабатывали методику. Значит, мы, допустим, вели там съемку, как это облако перемещается. Значит, вот наши математики из университета под руководством Суслонова, который погиб, к сожалению, они разработали модель распространения, как это, куда движется это облако, что из него выпадает, когда, на каком расстоянии. То есть, уже было понимание, вот, как это происходит. А мы, во время испытания мы, значит, узнавали направление ветра. Кстати, это в аэропорту в нашем это очень, можно было легко сделать и довольно точно. И вот по направлению вот этого движения этого облака мы ставили ловушки и смотрели, что выпадает, значит, вот из этого, на землю, реально. И фактически там...
Что выпадает?
Да. Выпадает там оксид алюминия. Это абсолютно такое нейтральное вещество. Это фактически земная кора состоит там на 30%. продуктов из него. Вот. Ну, шло какое-то очень такое слабое закисление было, но тоже оно никак не... Ну, это настолько минимально, что оно, ну, его даже не стоило учитывать. А если учесть, что, допустим, вероятность того, что при прожиге этих снарядов направление ветра будет всегда одно и то же, что вот этот след пойдет, ну, будет ходить, допустим, в одном направлении, она тоже ничтожна. И поэтому мы, вот наши специалисты, биологи, они не нашли, допустим, никаких отрицательных изменений в, так сказать, в растительности. Значит, там, допустим, есть какие-то у них критерии, там, если, допустим, сосна растет нормально, у нее там 4 года держится эти хвоя, а если она какие-то там у нее, это там она за 2 года. Или даже в течение первого года может отсыпаться. Ну, и есть другие критерии, я не буду в это углубляться. И получилось, что вот этот участок, где находится Кировский завод, значит, это ну, одно из самых наиболее благоприятных мест с экологической точки зрения в городе Перми.
Ну, там огромная территория леса, которая огорожена, охраняется.
Да, которая огорожена, охраняется. И там, значит, там какие-то зайцы бегают, потому что они, значит, со всей округи забегают сюда, там их никто не трогает. И, так сказать, это вот фактически, допустим, ну, условно, если там Кировский завод ликвидировать, тут надо делать, срочно будет заповедник, так сказать, и показывать, что вот окружающая среда рядом с городом может находиться, так сказать, ну, в таком состоянии почти первозданном.
Угу. А все-таки облако, как оно двигается там?
Ну, происходит заброс на большую высоту, так сказать, и идет его рассеивание. Поскольку высота достаточно высокая, куда она забрасывается,
то... Из-за высокой температуры, прежде всего, да?
Нет, там просто как бы отбойная стенка сделана там, ну, под углом примерно 45 градусов, и она выбрасывает этот весь поток, она выбрасывает вверх. Вот. И, естественно, и происходит его рассеивание. И что-то где-то поймать, вот, что из него выпадает на землю после вот этой... Мы работали рядом, недалеко от, так сказать, самого стенда. Uh-huh. Да? А где-то в городе поймать какие-то концентраты... Я читал вот там какие-то, где-то там хлорид, там что-то там...
То есть эти водорода, канцерогены и так далее, это неправда?
Это, да, да. Это, вот это касается твердотопливных ракет. Конечно, допустим, вот то, что жидкостные двигатели, там, конечно, уже там более, так сказать, негативное воздействие они оказывают на окружающую среду.
В Перми уничтожают
жидкостные ракеты? Нет. Ну вот, но, по крайней мере, здесь мы уж все пробовали, пытались. Мы ничего не нашли такого, что, так сказать, вот, может оказывать такое существенное негативное, да и несущественное негативное воздействие. Фактически мы не обнаружили. Ну и понимаете сразу, что происходит. Что? А вот вы работаете, значит, и вот вы... ваши результаты такие, потому что, так сказать, ну, вы как-то там выгораживаете там и так далее.
Ну, вам же платят заказчики, правильно?
Нет, ну, вот возникает вот такая коллизия. Но я могу сказать, что вот, ну, мы уже достаточно много лет я работаю, и почему я, допустим, вот все еще здесь работаю? Потому что мы... Вот что есть, мы то и показываем. То есть ни на какие компромиссы мы ни с одним заказчиком мы никогда не шли. Потому что стоит только один раз, значит, пойти на так сказать, какой-то компромисс, на поводу, и потом на себе, как на специалисте, можно ставить крест уже.
Да, пожалуй, ну, буквально в двух словах, как выглядит этот стенд по утилизации ракет? Что это такое, что он себя представляет?
Значит, ну, мы работали на так называемом открытом стенде. Это, конечно, вот кажется, там, стенд, что-то такое, это, значит, привозят, допустим, двигатель, да, ракетный, ставят его, закрепляют на стапель, его ставят. И, так сказать, и заряд поджигают. И все. И струя ударяет стенку отбойную и забрасывается вверх. Ну, они там смотрят свои параметры. Там температура горения, скорость, тяга. Все, они изучают, так сказать, что происходит. То есть, там как бы новые испытывают двигатели. И, допустим, уничтожают старые. И, допустим, смотрят старые, как они со временем, что происходит. Ну, то есть, это обычная работа, которая, наверное, в любом производстве ведется.
Да, Николай Георгиевич, вот о чем хотелось бы еще поговорить. Сотрудники, естественно, научного института получили патент на изобретение, которое помогает выявить и нейтрализовать микроорганизмы, разрушающие грунтовые основания. Что за патент? Насколько это серьезный успех наших ученых? Что представляет собой разработка?
Да, значит, вот такая ситуация сложилась, что вот есть наука микробиология. Она изучает микроорганизмы, как они живут, какие виды, как они размножаются и так далее. Тогда вот закономерности их жизни. И есть, допустим, наукоинженерная геология, там, которая изучает грунты, в том числе там, их состояние, как они, ну, можно на них строить или нет, значит, какая там их консистенция, там прочность и так далее.
И микробы влияют на грунты.
Вот. И, значит, и вот эти две науки, они существуют фактически отдельно. Значит, и вот, ну, есть, конечно, работы, когда видно, что микроорганизм как-то оказывает влияние на свойства грунтов. Значит, ну, микроорганизмы распространены вообще, не знаю, там, вглубь земли.
Недавно разговаривали с микробиологом,
да, представляешь? Да, да, то есть они везде. Угу. Везде. Вот. И в каких-то условиях, допустим, в условиях техногенного воздействия, они могут начать интенсивно, значит, размножаться. Допустим, к ним поступает питание органическое. Ну, самый простой пример, допустим, вот там где-то течет канализация в подвале, да, там органические вещества, и они могут начинать проявлять свою активность. Значит, что при этом происходит вот в грунтах? Значит, во-первых, когда они значит, активно размножаются, выделяется газ. Газ, ну, начинает разуплотнять грунт. Потом у них продукты метаболизма, ну, грубо говоря, вот, как слизь какая-то, она работает как смазка. То есть грунт тоже у них теряет свои свойства. И кроме того, они могут, так сказать, съедать, грубо говоря, какие-то минералы, которые являются цементом. То есть грунт может потерять свою несущую способность. Вот. И, значит, тут мы работали на одном объекте, и, значит, там какие-то были непонятные явления. Значит, то есть не укладывающиеся вот в такое в классическое грунтоведение, инженерную геологию. Вот. И нам через какое-то время стало понятно, что это, эти процессы негативные происходят под воздействием микроорганизмов. Значит, ну, мы провели комплекс исследований, значит, поняли, там, в чем проблема. Вот.
Вместе с микробиологами уже.
Да, вместе с микробиологами мы поняли. И, значит, ну, мы тоже столкнулись с чем? Первое. Нет никакой методической базы. То есть, как эти исследования проводить? Мы читаем какие-то литературы, как люди. А каждый делает что-то свое, изобретает каждый раз какие-то приборы, установки и так далее. Значит, нет нормативной базы. То есть, это вот нет, что вот обязательно эти процессы нужно изучать, когда есть какие-то проблемы. Вот. Ну, и мы, вот первое, что мы разработали прибор, значит, абсолютно он примитивный, то есть, как я уже сказал, микроорганизмы выделяют газ, и мы смотрим, как идет, вот мы, допустим, добавляем какое-то питание в грунт, и смотрим, как идет выделение газа, насколько оно активно. И фактически мы, процесс довольно быстро идет. В течение дня мы можем понять, допустим, вот что этот грунт потенциально опасен с точки зрения развития там микробиологических процессов. И в то же время мы, допустим...
А питание вот в обычной среде это что было?
Ну, 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 глюкозу, допустим, там.
Нет, а вот в жизни чем там? Канализация затопляет?
Когда? Да что, что угодно. Вот какие-нибудь отходы целлюлозно-бумажного комбината. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. тоже... Там, где есть органика, mm-hmm. они начинают, так сказать, это для них является питанием. А поскольку, вот, допустим, микроорганизмы фактически вот в грунте всех групп присутствуют, так или иначе. И вот какие это, для каких это питание является основным, они начинают размножаться, именно та группа.
На что вот патент получили?
Значит, вот мы получили патент на вот экспресс-определение потенциальной опасности грунтов вот с точки зрения возможности изменения его свойств. Значит, и второе, мы не получили, мы подали патент. Это мы подумали, что если есть процесс, когда идет ухудшение свойств грунта за счет микроорганизмов, то можно придумать, наверное, обратный процесс. Использовать их для улучшения свойств грунтов. И, значит, вот провели эксперименты. Ну, допустим, там они выделяют, образуется, ну, грубо говоря, кальцит. И, ну, и получается известковистый цемент. Вот мы провели эксперименты, и получилось, что действительно грунты улучшают свои характеристики. Ну, и тоже подали, значит, заявку на изобретение. Ну, вот, но, конечно, до там внедрения в реальную жизнь еще пока далеко. То есть надо... и причем в каждом... Это не может быть массово. В каждом конкретном случае надо смотреть, какой грунт, какие условия и так далее. И потом уже можно как-то этот метод использовать.
Николай Георгиевич, остается только пожелать вам удачи в вашей работе и в патентных этих всех делах. Пожелать вам замечательного Нового года, прекрасных праздников, ну и всяческих успехов. Спасибо огромное, что пришли к нам. Это была программа «Ни дня без науки». Наше время в эфире заканчивается. Оставайтесь на эхе. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.